Здравствуйте, дорогая церковь. Доброе утро. Вот снова выпала мне честь благословлять наших детишек. Знаете, я всегда помню, где я был и кем я был. Но слава Богу за нашего Господа. Он все забыл и ведет, и направляет. И спасибо Ему за это, так как Бог милостив. Я теперь могу радоваться вместе с вами здесь, потому что Господь сказал: благословлю благословляющего, да? Аллилуйя. Слава Богу за наших детишек, так как они с малого уже слышат и принимают Слово Божье, да? Но пока они растут, наша обязанность в воспитании зависит от нас, да. Притчи 22:6 написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Теперь хочу обратиться к нашим детишкам. Вы знаете, дети, есть глупые люди, а есть мудрые. И мне вот интересно, кем вы хотите быть, глупыми или умными? Сложный, да, вопрос? А знаете, чем отличаются глупые от мудрых? Умом, да. И сообразительностью. Глупые отличаются тем, что они грешат. А потом за грех приходят последствия, наказания всякие, да? Поэтому давайте будем мудрыми и стремиться к этому. А знаете, как стать мудрыми? Как становиться мудрыми? Давайте спросим у Соломона. Притча 19:20. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Это что вам говорят ваши родители? Надо слушаться. Они вам плохого не посоветуют, потому что они любят вас, они за вас в ответственности. И если они говорят, что-то делаете вы неправильно, а делаете не так, надо делать по-другому, значит, надо так делать. Правильно? Потом еще Соломон, притчи 29:15, говорит розга: «И обличение дают мудрость». Если вы не принимаете обличение, наставление родителей, то, что они говорят, вот так не делать, надо так делать, а если мы так не поступаем, то что тогда приходит? Наказание приходит за это какое-то. А почему? Также Соломон про все говорил. И кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. И блажен тот человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого вами не сравнится с нею. Мудрость лучше всяких мобильных телефонов и всего, что предлагает этот мир. Поэтому, церковь дорогая, мы в ответственности за наших детей, и мы будем молиться за них, встанем на наши святые ножки и попросим благословения для наших детей. Дорогой Господь, милостивый и любящий, мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость и любовь то, что Ты ведешь и направляешь, Господи, что Ты благословляешь. И мы ответственны, Господь, за наших детей. Поэтому мы просим Тебя, Господи. Ты сказал, кто попросит, если не достает мудрости у него. И мы просим Тебя за наших детей, чтобы они знали, Господь, прежде чем ступила их нога, чтобы она знала, куда ступить, Господи. Благослови и окружи, Господь, святыми и благочестивыми людьми, чтобы они имели где назидаться, Господь, в истине Твоей, Боже. И защити их от всякого зла в этом мире, Господи. Ибо этот мир предлагает только всякое нечестие, всякий грех, всякое непотребство. И пусть прославится, Господь, Твое святое имя в наших сердцах, в наших жизнях и также в наших детях. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Сегодня я хотел бы затронуть тему, такую очень, наверное, важную и, думаю, интересную для многих христиан. Каким же образом Господь преображает нас в свой образ? То есть мы с вами знаем, что у Бога очень высокие стандарты. Да? И давайте сначала откроем книгу Откровения, 14 главу. Книгу Откровения, 14 главу, и посмотрим. Я верю всем сердцем, что это место Писания описывает наше с вами пребывание с Господом, наше с вами состояние, какими мы будем, когда мы встретимся с Ним. И это без всякого привлечения, потому что написано, ничто нечистое в небеса не идет. Нету варианта чистилища. Я понимаю, что, как бы сказать, люди от отчаяния придумали вариант чистилища, потому что они не видели, каким образом они могут преобразиться в образ Божий. Они не понимали, каким образом таким, в таком состоянии, в котором они находятся, Бог может их взять к себе. И поэтому, ну, наверное, с такого большого отчаяния придумали себе такой промежуточный переходный небесный, так скажем, какой-то запасной аэродром, да, карантин такой, в котором нужно там отсидеть пару тысяч лет, и тогда, возможно, при усердии, при усердной молитве родственников здесь, при каком-то ходатайстве небожителей оттуда, то есть каким-то образом вот затащут на небеса человечка, ну вот, как это говорится, очень похоже на земную схему, да? Если вы когда-то пытались куда-то попасть в хорошее место, я не знаю, куда вам надо, на хорошую работу, например, или, я не знаю, там, куда еще, в хорошую больницу, или, может быть, какую-то, ну, еще какие-то места, да, вы знали, что нужно огромное усилие со всех сторон. То есть, там, и туда тебя и знакомые, с одной стороны, пихают, и начальство с той стороны тащит, и ты тут сам весь из себя, это самое, последние силы прилагаешь, чтобы тебя куда-то затащили. Так вот, схема земная. Так вот, ну, нам она, ну, интересна не особенно, только в плане своей, может быть, неправильности и неверности, но давайте посмотрим, на самом деле, какими Господь сделает нас, тебя и меня. 14 глава, с 1 стиха. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос неба, как шум от множества вод, как звук сильного грома. И услышал я голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». 3 стих. «Они поют, как бы новую песню перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться этой песне, кроме тех 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим». Аминь. Такие только в небеса и войдут. Вы согласны? Что другим там нет места. Вы согласны с этим или нет? Только такие войдут в небеса. Только такие. Другого варианта нет. Там нет варианта каких-то, ну, какого-то такого промежуточного, ну, чего-то такого недоработанного, полуфабриката какого-то такого непонятного. Да, такие люди, они будут в небесах. И на самом деле написано, что невеста, которую Господь себе приготовил, она без пятна и порока. И на самом деле написано, что ничто нечистое не обойдет. И мы верим в это. Аминь. Аминь. И мы понимаем, что так должно быть. Мы понимаем, что на самом деле это Божьи стандарты. Мы понимаем, что они что Господь не упразднил их, не принизил их. То есть, что вот бился Господь с нами и сказал, да все равно с них толку нет. Ладно, заходите уж какие есть, там разберемся, что и как с вами делать. Поэтому на самом деле так. И когда мы читаем, когда мы смотрим, когда мы видим, когда-то меня смущало число ограниченное, но в общем-то, изучая Библию, я понял, что это число не ограниченное. Это число, наоборот, не ограничено. Это число Божьей полноты. Это не число, которое вот ровно 100, там сколько, 44 тысячи вошло, и больше нет. Это 12 тысяч из 12 колен. И число 12 указывает на Божью, число 12 – это число Божьей работы. Потому что Господь избрал 12 колен Израилевых и с ними работал. Господь избрал 12 апостолов и с ними работал. То есть, не то, что я верю в нумерологию, то есть в какую-то магическую силу цифр. Просто Господь, Господь очень фиксированно работает с людьми, чтобы они до чего-то дошли, чтобы что-то до них дошло, точнее, и чтобы они что-то поняли. Господь берет какой-то предмет, число, неважно что, он берет и на протяжении истории использует его в качестве примера, в качестве ориентира. Да? То есть, если он взял, допустим, жертвенник, он долго его использовал. Для чего? Для того, чтобы рассказать людям о смерти за грех и заместительной смерти Иисуса Христа. Если он, допустим, брал, допустим, число 12, то он использовал его для того, чтобы показать, что вот посмотрите, я беру 12 людей, допустим, и 12 там, человек, 12 колен, и неважно чего, 12, и тружусь с ними, и вот какой результат у меня получается. Так вот, здесь не ограниченное число, именно вот столько-то зашло, и все, как верят иеговисты. И они, бедные, в этом числе очень сильно уловлены, потому что самые хитрые иеговисты вначале вошли, уже, сейчас вот те, которые бедные ходят, работают, они, у них шансов очень мало, потому что этих 144 тысячи вначале быстренько набилось, и места все заняты. Сейчас единственная их надежда, что кто-то из тех 144 тысяч халтурил, и его не взяли. И вот на свободную вакансию, может быть, кто-то из современных этих самых старателей может попасть. Поэтому мы не связаны этим числом, мы понимаем, что это 12, что на самом деле это число Божьей полноты. То есть это значит, что все, кого Бог предназначил ко спасению, все спасутся. Аминь. И неважно, сколько это, миллионы, тысячи, миллиарды, неважно. Господь всех, кого предназначил Господь к спасению, они спасутся. То есть все, кого Господь взял в свой удел, а именно Он показывает, что 12 показывает на то, что Бог сам выбрал и сам взял их в свой удел, именно это показывает нам, то, что сколько Господь не призвал, скольких Он не задумал спасать, всех Он спасет. Аминь. Аминь. Потому что это Его труд, это Его число, это Его полнота. Да? Он работает над этим делом. И меня еще смущало описание этих людей. Потому что я никогда себя не видел таким вот человеком. Потому что, по каждому пункту у меня были недостатки. Буквально. Да? Все вот то, что здесь вот все перечислено, везде я себя видел в проигравшем. И, естественно, это, я понимал, что, какие замечательные люди, где таких берут? Я думал, где же они на самом деле, откуда они возьмутся? Вроде вокруг сейчас таких не наблюдаю. Может быть, думаю, когда скорбь наступит, тогда все, христиане напрягутся и станут уже такими, какие должны быть, и будут похожи на тех, которые здесь вот описаны. Может быть, думаю, на самом деле, в последние времена, когда будет совсем уже плохо и тугонько, тогда уже Христос последним, набором соберет вот этих замечательных людей. И потом понял, что ни в Ветхом Завете, ни в истории Нового Завета из людей никогда и нигде не было и не будет такого человека, таких людей, кроме одного единственного – Иисуса Христа. Слышите? Из людей Ветхого Завета, прочитав внимательно всю историю вот ветхозаветних святых пророков и так далее, замечательных людей, ни один из них не подходит под это описание. Я знаю, что и в Новом Завете ни один из них не подойдет под это описание. Почему? Как человек, кроме Иисуса Христа. Он единственный, кто на самом деле подходит под все эти критерии. Он единственный, кто на самом деле подходит под все эти пункты. И он единственный, кто, в общем-то, похож на того, что здесь есть. Откуда этих тысяч? И это те спасаемые, это те спасенные, которые Господь призвал к себе и которые Господь на самом деле осветил, оправдал и изменил. Теперь вопрос. Каким образом он это сделает с нами? Каким образом он это сделает с нами? И, в общем-то, слава Богу за то, что в Писании есть ответы на этот вопрос. Потому что иначе мы бы терялись с вами в догадках. На самом деле, то ли через чистилище нас нужно провести, поконсервировать нас пару тысячелетий в страданиях, чтобы мы, так сказать, очистились до такого состояния. То ли нам нужно здесь сильно-сильно стараться, как бы сказать, чтобы успеть. Я помню нашу сестру Нелли Ванну, она очень сильно переживала, что она все еще несовершенна. И тоже, кто с ней общался, я думаю, вы тоже помните эти переживания, когда она здесь вот постоянно, как бы сказать, постоянно там каялась, плакала и говорила: «Господи, я ж вот еще не такая, как ты хочешь видеть, а уже как бы и годы, и время поджимает, и все остальное, и все остальное». Но вот так она и ушла к Господу, ну, наверное, с пониманием того, что не успела она еще усовершиться здесь, на этой земле. Но дело даже не в наших стараниях, и дело даже не в наших попытках как бы усовершиться, а дело в самом главном и самом важном. Давайте посмотрим это в Писании. Откроем с вами первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 3 главу. И там есть 2 стиха. 2 и 3 стих нас интересует. Первое послание Иоанна, 3 глава. И там написано так. «Возлюбленные, мы теперь, это про нас? Да, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Это тоже про нас. Однозначно. Потому что, ну, до конца еще не открыто. Вы теперь дети Божьи, на самом деле. Но еще не открылось, что вы будете такое. То есть в то, что вот тот образец, который мы с вами читали. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Аминь. То, что мы видели. Когда мы встретимся с Господом, мы будем подобны Ему. А теперь внимание. Намек на ответ. Потому что увидим его, как он есть. Это намек на ответ. Каким образом мы станем подобны, похожи на Иисуса Христа? Потому что увидим его, как он есть. Полноту его славы. И следующий стих. Всякий, имеющий надежду сию на него, очищает себя так, как он чист. Да? Потому мы с вами и стремимся к Нему, потому мы с вами и избегаем греха, потому мы с вами и стремимся к правде, потому мы с вами стремимся к тому образцу, который Господь нам дал. Он говорит, всякий, имеющий надежду на Него, такую, эту надежду, на то, что станет похожим на Иисуса Христа, очищает себя так, как Он чист. Еще несколько намеков дает апостол Павел. Дает апостол Павел. Одно место находится во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 18 стих, последний. Написано, мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Смотрите, мы же открытым лицом, то есть не скрываясь от Бога, как в зеркале, смотрим на славу Господню, и преображаемся в тот же образ. Мы смотрим с вами на Иисуса Христа. Мы с вами призваны смотреть на Иисуса Христа. Единственное, что нас преображает, послушайте, единственное, что нас преображает, это наша, ну, как сказать, возможность смотреть на Иисуса Христа. Слышите? Это наша возможность смотреть на Иисуса Христа. Потому что, когда мы смотрим на Него, то мы преображаемся в тот же образ, становимся похожими на Него. Подумайте. От славы в славу, как от Господня Дух. А чтобы про Дух Господень немножко, то это первое послание Коринфянам, 2 глава. Первое послание Коринфянам, 2 глава, с 9 стиха. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух проницает и глубины Божьей». Ибо никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога. Далее. И что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. И душевный человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно. А духовный судит о всем, о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Такая вот интересная вещь. Так вот, давайте сейчас сообразим. Посмотрите, у нас есть, у Бога есть для нас уникальный инструмент. Уникальный инструмент. То, что превращает человека в такое замечательное творение, которое создано совершенно по образу и подобию Божьему. Слышите меня? Вот те, которые стоят вместе с Христом, в устах которых нет лукавства, которые не сквернены, которые чисты, которые непорочны, которые преданы всем сердцем, которые цельны и на самом деле, ну, как алмазы, сверкают перед Господом, это спасенные люди, ты и я, да, которых Господь поставил перед собой без порока и в радости, как написано. Но каким образом они стали такими? Каким образом в их жизнь пришло вот это? Да? И вот вам ответ. Апостолы дают нам ответ. Иоанн, Павел пишут в своих посланиях и показывают нам, что они стали такими благодаря тому, что они смотрели на Христа. Они смотрели на Христа. Они научились смотреть на Христа. Кажется, чего проще. Да? Кажется, чего проще. Посмотри на Христа, взгляни на Христа и так далее. И церковь вот в этом плане, ну, как сказать, очень много преуспела за эти тысячелетия. Они Христа нарисовали, чтобы на него было легче смотреть. Да? Они его изваяли в различных этих самых вариациях. Там в натуральную величину, не в натуральную величину, в золоте, в гипсе, в серебре, в этом самом и так далее, и так далее. На кресте, без креста, маленького, большого и так далее, и так далее. Они расписали им стены этим самым Христом. И вот кажется, чего на него смотреть? Но мы с вами смотрим не на внешнее. Мы с вами должны смотреть на внутреннее. Потому что если мы на внутреннее смотрим, то тогда, ну, как сказать, то тогда вот это, ну, мы не хотим быть похожими на него внешне. Люди, которые стремятся походить на него внешне, они на самом деле, ну, как сказать, они очень быстро преуспевают. Аминь. Да? Посмотрите на ревностных православных. Все как полагается. Борода, хитон, ну, не знаю, в сандалиях здесь тяжело ходить по нашему снегу, но летом можно позволить себе такую роскошь. И быстро же можно под это самое, под Христа. Прическа с длинными волосами вот этими самыми, да? Как бы сказать. Плюс-минус какое-то внешнее благочестие. Внешне очень быстро можно подогнать себя под какой-то стандарт. А с женщинами тяжелее, но они тогда уже под Марию начинают косить. Дело не во внешнем. Дело во внутреннем, на самом деле. Дело в том, что, как, вот, как здесь написано, что мы смотрим не на внешнее, мы смотрим на внутреннее. Потому что внешнее, оно ни о чем нам особенно не говорит. Понимаете? Христос позаботился о том, чтобы, ну, не осталось от него ни фотографий, ни изображений, ни рисунков, ни ничего остального. Христос позаботился о том, чтобы осталось описание его жизни, его слов, его поступков. И это дает нам, в общем-то, достаточно, и это при отсутствии, явном отсутствии его внешних черт, хоть бы везде, хоть бы вот один евангелист позаботился и написал, каким он был. Рост, цвет глаз, там, цвет волос и так далее, там, тембр голоса. Ну, могли бы хоть заикнуться, да? Там, 1,78 м, там, черные волосы, глаза, там, голубые или карие, или еще какие-то, и так далее. Никто даже не заикнулся. Но они, на самом деле, очень четко и ясно дали нам описание и дали нам этот внутренний портрет Иисуса Христа, который описывает его мотивы, его поступки, его дела, его слова и так далее. И это очень замечательно. Почему? Потому что именно это преображает нас. Послушайте, он говорит, как человеческого никто не знает, кроме Духа человеческого, живущего в нас. Так говорит и Божий, никто бы и не знал, если бы Дух Божий нам не открывал, что это такое на самом деле. И когда Павел пишет в послании Ефесянам, он тоже об этом же самом пишет. Послушайте, давайте еще его посмотрим. Когда он в первой главе, это знаменитая его молитва, когда он говорит, что... 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух премудрости к откровению познания Его». Каким образом? Дальше. и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство в славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, именуя не только в всем веке, но и в будущем, и покорил все под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Посмотрите. Та же самая вещь, та же самая молитва. Он говорит, я прошу, чтобы Господь просветил очи сердца вашего и показал вам, насколько велик Господь, насколько Он добр к нам, насколько Его, ну, как сказать, безмерно Его величие, могущество в нас, и Его спасающая рука в нас, и все остальное, и все остальное, и все остальное. Он говорит, я молюсь, чтобы вы это поняли. Я молюсь, чтобы вы это увидели, чтобы вы это пережили. А что нам мешает, послушайте? Мы на самом деле, ну, ясно, для нас ясно указан путь. Подумайте об этом. Для нас очень ясно указан путь, который нам очень четко и ясно показывает, каким образом Господь ведет нас к тому стандарту, который Он для нас предусмотрел. Потому что ничто нечисто, напомню, в Царство Небесное не войдет. И мы ясно и четко должны понимать, что это не какая-то там мистика, да, вот что я сегодня, ну, как сказать, что я сегодня вот не такой, как вчера, да, почему? Потому что у меня что-то там должно происходить хорошее. Нет, мы не мистическим образом, мы очень практическим образом. На самом деле Господь ясно и четко нам показывает, каким образом Он нас преображает. Он говорит, мы преображаемся только тогда, когда смотрим на Христа. И никаким образом другим. Слышите? Нету другого пути. Нету другого способа. Нету другого, ну, нету другого варианта. Ни через чистилище, ни через какое-то постилище, ни через какое-то еще... Че... Ни через что мы не преображаемся, кроме того, как, смотря, как глядя на славу Господа нашего Иисуса Христа. Каким образом, что нам в этом помогает? Нам помогает в этом Слово Божье и Дух Святой, который освящает нам Иисуса Христа, который открывает нам Иисуса Христа. Слово Божье нам описывает, и мы его читаем, Дух Святой нам открывает и показывает, что на самом деле там внутри. И показывает нам, насколько велик славен Господь. И таким образом мы с вами преображаемся здесь, на земле. Почему? Потому что мы понимаем, таким образом мы отказываемся от каких-то плохих вещей, потому что Он чист, мы имеем эту надежду. Таким образом мы следуем за Ним, куда бы Он ни вел нас, и проходим через скорби и трудности. Почему? Потому что мы имеем эту надежду. И таким образом мы движемся за Ним, постоянно меняясь день ото дня. Павел пишет, внешний наш человек тлеет, внутренний день ото дня обновляется. И это все приведет однажды нас в то место, где мы увидим его таким, какой он есть. Ничем. Сейчас написано, Павел сам пишет, мы, говорит, очень много видим, как сквозь тусклое стекло. Еще. Очень много что гадательно. Очень много еще от нас, ну, как сказать, не ясно, не четко, скрыто. Но ясно ясно самое главное. Ясно самое главное. То, что Христос славный Христос. То, что Он превыше всего. То, что сила Его превыше всякой силы. То, что любовь Его превыше всякой любви. То, что могущество Его превыше всякого могущества. То, что Его способности, Его планы, Его власть, Его над этой землей, над людьми превыше всякой власти и всего остального. И если мы это начинаем замечать, видеть, если мы начинаем учиться смотреть на Него, если мы начинаем двигаться вот так вот по жизни, смотря на Иисуса Христа, то какой замечательный результат мы с вами имеем. Аминь. Да победителем это и побочный эффект. Самое главное, мы становимся похожи на Него. Понимаете, мы становимся подобны Ему, потому что видим вот таков, какой Он есть. И это окончательный вот, ну, и окончательная точка будет поставлена тогда, когда вот весь туман рассеется. Когда на самом деле мы встретимся лицом к лицу с Ним, написано, и увидим такой, как Он есть, и там будет поставлена финальная точка, и мы на самом деле будем стоять перед Ним без пятна и без порока. Без единой царапины от греха, без единого какого-то пятна или еще чего-то, понимаете? Потому что мы увидим его таков, какой он есть. Послушайте, это важно. Что нам мешает? Теперь тоже очень важно. Что нам мешает? Давайте откроем одно место, очень наглядно иллюстрирующее нам то, что нам мешает смотреть на Христа. Бытие, 3 глава, Бытие, 3 глава, 7 стиха. Там написано о том, что Адам и Ева согрешили, то есть не послушались Господа, приступили его запрет, написано, открыли глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой услышал в раю, убоялся, потому что я наг, и скрылся. Почему грешники не могут попасть в рай? Потому что им там нечего делать, им там очень неуютно. Бог их не будет туда брать, им там неуютно. Вот это грешники в раю. Слышите? Почему Бог такой злой, что не может всех спасти? Почему Бог такой жестокий, что не может просто всех простить и скопом загнать в то место, где тепло, светло, мухи не кусают, всегда светит солнце, все всегда, нету страданий, боли, зла и так далее, и так далее. Вот это место. Вот это место. Это рай. Слышите? Это рай. И там два грешника. И как они себя там чувствуют? Плохо им там. Страшно им там. Зачем Богу мучить людей? Слышите? Почему он не берет туда всех? Потому что им там плохо. Потому что они там прячутся от этого Бога. Потому что они там, это самое, потому что они там как бы боятся его. Им там страшно, им там неуютно, им там, ну, как бы жутко. Они бегают по этому раю, бегают, ищут место, где бы от него спрятаться. Господь говорит, где ты? А он говорит, я боюсь, это самое, я голый, я, ну, как сказать, мне стыдно, мне там трудно, грустно и так далее, и так далее, и так далее. И вот это все, вот эта вся гамма чувств такая нехорошая, да? И вот какое это спасение? Это не спасение, это ужас какой-то. Какое это спасение? Это какая разница, в аду там или в аду там? Для них, для грешников, рай это станет адом, если они туда попадают. Подумайте. Голос Божий там звучит, страшный для них. Свое несовершенство ощущают. И так далее, и так далее. Поэтому на самом деле туда ничего такое не попадает. И хочу еще один момент обратить ваше внимание на один такой серьезный момент. Что, в общем-то, роднит его поведение иногда с нашим, с христианским. Поведение Адама и наше христианское поведение, что нас роднит. И в его и в нашей жизни звучит голос Божий. Аминь? Аминь. Но можно очень по-разному этот голос реагировать. Аминь? Однозначно. Можно этого голоса пугаться, можно его бояться, можно от него скрываться, можно мучиться от этого самого голоса, который звучит в твоей жизни, по одной простой причине. И в этом разница о том, что мы сегодня говорим, и то, что мешает нам на самом деле смотреть на Иисуса Христа. Наша, скажем так, замороченность и озабоченность собой. Слышите? Наша озабоченность и замороченность самим собой. Своим состоянием, своими вещами там, и так далее, и так далее. Слушайте, по сути, вот то, что здесь вот этот диалог странный, который происходит, да? То, что это диалог, который странный, который происходит. Нужно говорить не об этом, наверное. Потому что, да, нужно просить прощения, наверное. Нужно там падать перед Господом и говорить, Господи, мы ослушались Тебя. Мы не правы, мы на самом деле. Но озадаченность и замороченность происходит по какой-то странной схеме. Мы заморочены совершенно не тем, чем должны. Бываем. Послушайте, он плохо себя чувствует. Он говорит, я плохо себя чувствую, я вот, ну, мне стыдно, я тут, как бы сказать, плохо выгляжу, я там наг, слаб там и так далее, и так далее. И вот эта вот, его вот эта вот боль, она выражается в его словах. Господи, там, Адам, где ты? А он про свое. Господи, вот у меня тут что-то, я там как-то вот плохо выгляжу, Господи, вот у меня тут что-то не так. Это самое, вот, Господи, я вот как-то, ну, как недостоин, я еще что-то такое, и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, про что я говорю или нет? Понимаете? То есть это вот замороченность самим собой, она присуща абсолютному большинству, ну, как эгоцентричного человечества. И мы тоже из этой скорлупы. Подумайте. Мы тоже из этой скорлупы. Пока ты заморочен собой, пока ты перед Богом, Божий голос звучит в твоей жизни, да? Божий голос зовет тебя, ты слышишь Писание, ты видишь, ты слышишь, ты имеешь Духа Святого, и так далее, и так далее. Но при всем при этом, тебе это, ну, как, потому что, посмотрите, ситуация какая, да, ну, как сказать, немножко, ну, как, со слезами, но смешная. Подумайте, рай вокруг, да? Господь говорит к тебе, Божий голос звучит, херувимы поют, А ты бегаешь по кустам, озадаченный тем, что вот надеть, чего это самое, чего там это, ну, как сказать, что, как выглядеть приличнее, что там еще, что-то такое, там еще что-то, вот такая какая-то вот, ну, на самом деле комическая ситуация немного, да? Замороченность какой-то мелочью, ну, которая по сравнению с масштабами того, что тебя окружает, ну, ничто. Аминь. Это же ничто. Ну что, Бог их голыми не видел? Он же их сотворил. Ну что, Бог не знает, что они сделали? Конечно, зазнает. Ну что, Бог не может исправить эту ситуацию? Наверное, может. Да? Но ситуация на самом деле, ну как сказать, и трагическая, и комическая. Понимаете, что на самом деле вот люди озадачены тем, что вот они бегают и вот какими-то там что-то такое смешное, озадачены смешным каким-то. Вот, ну не то, что для них это важно, конечно же. Для них это очень важно, потому они этим озадачены. Но дело в том, что это мелочь, самое что на есть. Да, то есть, и вот они вот что-то там делают, и делают это смешное. Какие-то листья, какие-то повисания. То есть, что это? Как-то станет Бог, приличнее перед Богом станут выглядеть? От кого им там еще прятаться было? Кроме Бога. Посмотрите. Вот эта деятельность какая-то бестолковая, вот эти вот какие-то листики фиговые, вот это что-то такое мелкое, ну, смешное и ничтожное, да, для человека, но для нас очень важно. Для нас очень важно, как я выгляжу перед Богом, что я сделал правильно, что сделал неправильно, а вот это вот еще что-то такое, а вот мое состояние, а вот это вот это правильно или хорошо, вот это вот мне сейчас, у меня там, как это сказать, вот это вот у меня там на душе там покой или не покой, вот это вот еще что-то такое. И вот эта замороченность самим собой, она на самом деле, замороченность, ну как сказать, не по-плохому, а по-хорошему, по-религиозному, да, мое состояние духовное, оно сейчас какое? Оно сейчас хорошее или плохое? Господи, и вот это вот я хожу и думаю, и только вот этим озадачен. Я сейчас хорошо перед Богом или я сейчас плохо перед Богом? Вот у меня сейчас на самом деле, как я выгляжу перед Богом? Прилично я выгляжу перед Богом или неприлично? Нравлюсь ему или не нравлюсь? Вот у меня это самое, вот это вот опоясание, оно не свалилось где-нибудь там, чтобы ничего там приличного не проглядывает и так далее, и так далее. Господи, я вот хожу и вот этим озадачен, и этим озабочен. Господи, вот что это вот, ну, что бы мне для тебя сделать? Вот это вот, это самое. И вот я, на самом деле, я озадачен собой, понимаете? И это страшно. Потому что эта возможность, это лишает, точнее, меня возможности видеть Христа. Пока я заморочен собой, пока я заморочен своим там состоянием, своей греховности или своей негреховности, своей там святости или несвятости, своим служением или неслужением, своим там хождением или нехождением, своим там действием или бездействием. Пока вот дьяволу, скажем так, удается удержать нас, центр нашего внимания на нас самих, до того момента мы с вами остаемся такими, какие есть. Нас хоть в рай посади, хоть в ад посади, без разницы. И там нам плохо. Нас хоть Бог нам говорит или Бог нам не говорит, мы все равно его не слышим, потому что мы слышим только себя. Как нам хорошо или как нам плохо, какие мы духовные или какие мы бездуховные, какие мы святые или какие мы не святые, какие мы там праведные или какие мы неправедные и так далее. То есть это опасное состояние. Послушайте, я скажу, это опасное состояние, когда на самом деле человек заморочен самим собой, своими вещами. Те, кто знали, как двигаться, они говорили: я забываю заднее, простираюсь вперед. Я смотрю на него, я иду за ним, я стремлюсь, не достигну ли я так, как он меня достиг. Для меня он важен. Я и сам, говорит, не сужу о себе. Судья же мне Христос. Понимаете? Пока вот наша замороченность нам застилает глаза, пока мы видим только самих себя, хороших, плохих, можно по-разному заморачиваться. Вариантов тьма, да? Если ты, ну как сказать, если у тебя силенок маловато каких-то там, чтобы напрячься и что-то изобразить из себя, будешь заморачиваться своей плохостью. Тут не делал, вот тут не сделал, так вот тут плохо, тут еще не таков. Ой, какой, ой, ужас, ой, не могу, ой, это самое. И вот можно такое самобичевание устроить. И мучиться таким, какой я плохой. Вариант? Никто не страдает. Да. Есть другой вариант. Немножко силенок поднакопил, что-то хорошее из себя изобразил. Озадачился, какой хороший. Господи, посмотри, что из меня получилось, Господи, посмотри, у меня уже неплохо, и то получается, и все получается, и, в общем-то, я уже ничего, и так далее. И это тоже, послушайте, а это такая же ловушка. Потому что сравниваешь себя с самим собой, с собой прежним. Я слышал свидетельство одного брата, он рассказывал, что Бог ему дал благодать и милость, и поменял его, и теперь он совсем другой, чем был раньше. И он так упоенно об этом рассказывал, так это самое, ну, как сказать, так много и так с таким восторгом, и так далее, и так далее. И я, ну, как говорю, ты же, ну, как, ну, все замечательно и хорошо, очень рад за тебя, но послушай, ты же сам себя с собой сравниваешь. Ну, ты смотришь на себя прошлого и на себя настоящего и видишь, что есть огромная разница. И очень счастлив этому, и очень доволен этим, и так далее, и так далее. Но, ну, как сказать, но это не то, с чем мы должны себя сравнивать. Это что, наш идеал? Я посмотрел на себя прошлого, или я посмотрел на соседа неказистого, им я лучше его оказался, или я лучше себя прошлого оказался, и это что, есть наш идеал? Будем чуточку добрее? И будем этому радоваться, и будем счастливы от этого, что мы стали чуточку добрее. И мы стали, и это и есть наш идеал, Господи, ты смотри, мы уже чуточку добрее. Ты должен взять к себе. Но наше, с кем мы должны себя сравнивать? На кого мы должны равняться? На Христа. Послушайте, и та, и другая позиция, она никчемная, потому что ничего нам не дает. Потому что она удерживает нас от славы Божьей. И та, и другая позиция, она никуда нас не ведет. Послушайте, она никуда нас не ведет. Она оставляет нас там, где мы есть. Она оставляет нас там, где мы есть. Она тормозит нас постоянно. Постоянно. Если пока мы смотрим на себя, сравниваем себя с самим собой, с окружающими нас людьми, с людьми вокруг нас, хуже, лучше и так далее. Пока мы заморочены вот этим вот осознанием там либо своей хорошести, либо своей плохости. Пока мы озадачены вот до безобразия, что нам с этим делать и как нам с этим жить, это все, ну, оставляет нас на том месте, которое нас никуда не ведет. Согласны вы с этим или нет? Конечно же, и все. И потому что у нас нет другого пути, у нас есть только один путь, который меняет нас. Когда мы видим Иисуса Христа, когда Господь Духом Святым через Писание открывает там Иисуса Христа, и когда мы видим Его славу, когда мы видим Его славу в нашей жизни, когда мы видим Его славу в жизни окружающих людей, когда мы видим Его славу в этом мире, это дает нам возможности преображаться в Его образ. Это дает нам возможности меняться, потому что только так Господь меняет нас. И только так однажды мы окажемся перед Ним полностью измененными в Его образ. Без пятна и без порока. Без царапины. Без вот этого ржавчины греха. Без возможности какого-то возврата назад. Потому что мы шли за Ним. Мы смотрели на Него. Мы любовались Им. Мы восторгались Им. Мы радовались Им. Мы благословляли Его. Мы прославляли Его. Потому что Он восхищал наше сердце. Причем тут станем мы или не станем совершенными в этой жизни? Господь с нами. Господь же с нами, в конце концов. Я еще раз скажу, если мы смотрели на Него, если мы восторгались Им, если мы полюбили Его за Его красоту всем своим сердцем, если мы прилепились к Нему так, что нас не оторвать, если мы захотели идти за Ним, потому что Он прекрасен, послушайте, что нас остановит? Что нас остановит здесь, в этом мире? Когда мы оторвали взгляд от себя плохого или от себя хорошего, какая разница? Когда мы оторвали взгляд от себя, и когда мы увидели, что Бог рядом, ближе, чем наше дыхание, ближе, чем что-то может быть родное в этой жизни, когда мы увидели, что Он из себя представляет, когда мы полюбили Его, восхитились Им в конце концов, тогда что нам еще надо? Это и есть процесс освящения. Это и есть, вообще, я вам скажу, дорогие, что абсолютное большинство попыток Господа направлены на то, чтобы каким-то образом переупрямить тебя, или поломать тебя, или каким-то образом перегнуть тебя, перевоспитать тебя, или еще что-то такое. Большинство попыток Господа направлены на то, чтобы обратить на себя внимание. Он хочет, потому что Он знает, что это и есть наш успех. Он хочет, чтобы мы себя посмотрели на Него. Он хочет, для этого он много что делает. Не потому, что он сильно озадачен, не потому, что ему сильно нужна слава или внимание, а потому, что он знает, что это единственный шанс для нас. Единственный шанс для нас поменяться. Он хочет, чтобы мы на него внимание обратили. Для этого он что угодно сделает, я еще раз подчеркиваю, не в угоду нам, а любя нас. Послушайте, он и солнце остановит, он там и время вспять повернет, он и мертвого воскресит, и больного исцелит, и еще что-то такое. Ну, он просто просит, ну посмотрите, потому что в этом ваше спасение, в этом ваше преображение. Посмотрите, Посмотрите, это, конечно, дело добровольное, и потому он говорит, никого не держит, он говорит, хочешь, уходи. Я на самом деле тебя не держу. Он не держит никого. Я не знаю, может, я плохой пастор, но мне тоже не хочется никого держать. Если человек не хочет идти за Богом, ну, можно напомнить ему, можно помолиться, можно, конечно же, переживаю, конечно же, мне больно, когда люди уходят. Но если человек не хочет, что с ним сделать? Тащить его каким-то образом и говорить, пойдем, тут хорошо. Что делать? И Господь не держит никого. Он на самом деле говорит, если, ну как, не хотите ли вы отойти? Да, нет, пожалуйста, вы свободны. Но те, которые идут за ним, он хочет, чтобы они видели его такой, какой он есть. Он беседует с нами. Почему? Потому что он хочет, чтобы услышали мы его. Он показывает нам свои великие дела. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы знали его, его могущество. Он являет свою милость, он являет свое присутствие. Написано, что он недалеко от каждого из нас. Мало того, от людей в этом мире, живущих, недалеко. И он хочет обратить внимание человека на себя, чтобы мы им заинтересовались, чтобы мы им восхитились и чтобы мы его полюбили. Только тогда, послушайте, только тогда мы делаемся способными меняться. Пока мы на себе зациклены, мы не поменяемся ни насколько. Мы можем стать лучше, чем... Потому что мы, как это сказать, мы преображаемся в тот образ, который перед нашими глазами. Аминь. Аминь. Если перед нашими глазами образ меня плохого, какой ты будешь иметь результат? Я спрашиваю. Ты будешь иметь себя плохого результатом? Подумайте. Только начните вспоминать, что у вас было раньше. Только начните вспоминать, какие вы были. Можете по этому поводу переживать, можете по этому поводу там плакать, каяться и так далее, и так далее. Но если у вас перед глазами этот образ, то вы рано или поздно станете соответствовать тому образу. Пускай перед вами даже неплохой образ, да, какой-то. Павел пишет, подражайте мне, как я Христу, все замечательно и хорошо. Но послушайте, мы с вами призваны стать похожими на человека или нет? На Христа. На Христа, по большому счету, мы призваны стать похожими на Христа. Я могу смотреть на себя хорошего и любоваться этим себя хорошим, но я не поднимусь выше себя хорошего. Подумайте. Мы можем вспоминать самые лучшие или самые духовные дни своей жизни, но это, и пытаться к ним вернуться, и мы можем на самом деле вернуться к этим самым хорошим и самым духовным дням в нашей жизни, но это есть стандарт, это есть потолок? Конечно нет. Конечно нет. Потому что наш стандарт – это Иисус Христос. И если мы на Него смотрим, мы становимся на Него похожими. Так мы устроены. Мы становимся похожими на того, что перед нашими глазами. Нам очень важно, на самом деле важно смотреть на то, что преображает нас. И если что-то мешает нам на этом пути, если что-то каким-то образом заслоняет от нас Христа, то Павла замечательная позиция, которую он описывает. Я говорю, все почитаю за ссор. За мусор. Да? У Павла замечательный опыт. Да? Он видел себя и хорошего, он видел себя и плохого. До уверования он считал себя очень хорошим. Он говорит, я по правде закона непорочный. Да? Но даже, говорит, это мое замечательное хождение фарисейства. Я был очень ревностным, послушным, посвященным фарисеем. Да? Он говорит, даже это для меня мусор. То же самое и мое переживание покаяния, когда он говорит, Бог явился мне как недоноску. Потому что изверг в современном языке называется недоносок. Изверг – это то, что вышло раньше времени. Извергнулось. Выкидыш. Он понимает, что он на самом деле оценивает свое как состояние как весьма неполноценного, но при этом при всем он говорит, я не сужу о себе. Я стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. И если такая позиция в нашей жизни присутствует, то мы на верном пути. Если мы идем за Господом, если мы видим Господа, если мы перестаем, извините меня, таращиться на самих себя и на окружающих, и начинаем смотреть на того, кто единственно меняет нас, то тогда у нас есть успех. Тогда на самом деле Бог начинает проявляться в нас. И на самом деле мы начинаем преображаться, взирая на славу Господню, от славы в славу, как написано, от Господнего Духа. И этот процесс, начавший здесь на земле, он, конечно же, будет продолжаться. Совершенство полного, естественно, мы не достигнем по причине нашего слабого зрения, потому что видим гадательно, тускло и много чего не понимаем. Но однажды, следуя за Господом в этом правильном направлении, мы увидим его таков, какой он есть. И там будет поставлена жирная и окончательная точка в процессе нашего преображения. Потому что станем похожими на него во всем. Не внешне. Славные тела, конечно же, как у него. Но внутренне. Абсолютная копия. Та, которая стоит вместе с ним на горе Сионе. С верным сердцем. С чистыми устами. Чистым сердцем. Чистыми глазами. Чистыми мотивами. Все на самом деле настолько свято, чисто, что блестит, как говорится, как золото, сравнить не с чем. И это состояние, оно реально для каждого из вас. Послушайте, для меня, для тебя абсолютно реально. Абсолютно реально. Потому что мы смотрим не на себя, а смотрим на него. Пока ты смотришь на себя, для тебя это очищение совершенно нереально. Потому что ты знаешь силу своих привычек, потому что ты знаешь силу своего порока, потому что ты знаешь силу своей плоти, потому что ты знаешь силу своей, там, не знаю, чего там, хитрости, лукавства, испорченности, всего чего угодно. Ты с ней боролся. Молодец. Но она не поддалась. Ни насколько. Наоборот, в черве проигрывал. И если смотреть на себя, то шансов стать таким и стать перед Господом вместе с ним на горе Сионе никаких. Почему? Потому что даже если он туда тебя возьмет, даже если он тебя туда затащит и скажет, ладно, заходи, как ты себя будешь чувствовать? Как Адам с Евой прою. Страшно. Гадко. Стыдно. Хотя Господь рядом. Парадокс? Нет. Закономерность. Я говорю, даже если. Даже если. Конечно, не возьмет, но даже если. Поэтому наша задача с вами очень серьезная, и наша цель очень ясная. Да? Нам надо перестать сравнивать себя с самим собой. Если Бог что-то указывает на этом пути, мы, конечно же, я не призываю, я говорю сейчас о главной линии. Я не говорю сейчас о деталях. Я мог бы размышлять о деталях, но боюсь, что вы в этом можете потеряться. Если Бог указывает на грех, конечно же, нужно исповедовать и оставлять. Если Бог указывает на какую-то правду, нужно, конечно же, к этой правде стремиться. И так далее. Но я не к тому, чтобы полностью игнорировать себя и говорить, что вот Господь меня преобразит. Нет, Бог не позволяет таким вещам происходить. Если мы идем за Ним, Он и обличает, и вразумляет, и исправляет, и освящает, и очищает, и так далее, и так далее. То есть весь этот процесс происходит естественным образом, и весь этот процесс происходит с Господним Духом. Я о центре тяжести. Я о центре, о фокусе, на котором фокусировано наше духовное зрение. Вот о чем я сегодня хотел бы, чтобы вы услышали. Не надо быть озадаченным собой. Потому что даже в раю таким людям нет места. Им тошно. Им грустно, скучно, стыдно и так далее, и так далее, и так далее. Если мы озадачены и восхищены, и охвачены Господом, то тогда что они делают, эти 144 тысячи? Что они там делают? Поют новую песню. Слышите? Эти люди, они поют новую песню. Причем, говорит, такую, которую никто из людей выучить не мог. Что, слов не знают? Нет. Слова-то выучить можно. А вот переживать эти слова, это уже совсем другое. И эти люди, которые стоят перед Господом, они на самом деле, они рады. Они рады тому, что они там. Они счастливы тому, что они там. Они едины с тем, кто их ведет. Понимаете? И им там не стыдно, не страшно и не грустно. Почему? Потому что их взгляд направлен не на себя, а их взгляд направлен на того, кто их ведет. И они поют эту песню. Почему они поют так стройно? Почему они поют так дружно? Не потому, что немного репетировали. А потому что дух один. А потому что мысли одни. А потому что цель одна, А потому что видят они одно и то же. А потому что во всем они сориентированы в одном и том же направлении. Вот почему так стройно. Вот почему так красиво. Вот почему никто другой не может в этот такт попасть. Возможно, это экспромт. Но факт то, что экспромт замечательный по своему единому устремлению, единому порыву. И это здорово. Потому хотите быть едины друг с другом, хотите попадать, что называется, в такт и в ногу с Господним народом, надо смотреть в нужном направлении. Первоапостольское единство Первоапостольской церкви было именно в этом. Не потому, что они все продали, им деваться было некуда. И сейчас они вот единодушно пребывали вместе. Нет, они смотрели на одного. Они жили одним. Они переживали одно. Если мы соберемся здесь, у нас где-то около 100 человек, если мы здесь соберемся, здесь 100 человек, каждый замороченный собой, о каком единстве может быть идти речь? Можете представить себе такое единство? Совершенно никакого. Это 100 разных этих самых индивидов со 100 разными проблемами, со 100 разными запросами и со 100 разными претензиями и планами по их решению. И никаком единстве здесь на самом деле речи быть не может. Но если вот этих 100 человек смотрят в одном направлении на Иисуса Христа, тогда один дух, одни мысли, одно сердце, как и написано, оно начинает работать и биться в унисон. Аминь. Давайте встанем и молим. Господи, ты очень ясно и четко показываешь нам в том Писании путь, по которому ты преображаешь нас, Господи. И мы, Господь, хотим быть похожими на тебя, потому что понимаем, что никто другой в твое царство не войдет. Мы понимаем, что никто другой не сможет стоять перед твоим лицом, Господи, радуясь этому, Боже. И даже не твоя святость и не твоя какая-то там праведность будет препятствием в основном. Конечно же, это тоже, но для нас это будет прежде всего наша задача над самим собой, Господи. Как мы видим, вот этот пример, страшный пример, когда люди в раю чувствуют себя очень ужасно и неудобно. И мы молим и просим, Господи, чтобы ты помог нам, Господи, помог нам просветить глаза нашего сердца познанием славы Иисуса Христа. Господи, чтобы каждый на самом деле смог оторвать свой взгляд, Господь, от себя собственного и увидеть тебя, твое величие, твою красоту, твою власть, Господь, твою славу, Господи, твое богатство, Господи, для нас и в нас, Господи, твое могущество. Очень святый, мы молимся и просим, чтобы ты благословил, Господь, всякого на этом пути, Господи, чтобы не стояли на месте, Господи, не преображались в свой собственный образ, Господи, не преображались в образ людей, но преображались в образ Сына Твоего Иисуса Христа, который мы имеем перед собой, Господи, и который на самом деле верный и истинный, Господи. Это тот стандарт, это та норма, Господи, это тот образец, Господь, который ты поставил перед нами. И на самом деле невозможно человеком, возможно Богу. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту милость. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что можем сегодня, Господи, видеть Тебя, Господи, уже сегодня и сейчас. Да, немножко тускло, да, немножко гадательно, Господи, но тем не менее мы видим, Господи, мы видим Твою любовь, Боже, мы видим Твою прощающую руку, Господь, над нами. Мы видим Твою верность, мы видим, Господи, Твою силу, мы видим, Господи, Твою власть над этой землею. Мы видим Твою власть над жизнью и смертью, Господи. Мы видим Твое присутствие, Господь, в жизни каждого, Господь, кто призывает имя Твое. Мы видим на самом деле, Господи, Тебя и в малом, и в большом. Ты действуешь так, Господь, чтобы на самом деле показать Себя, Господи, открыть Себя людям. Боже, по милости Твоей, по любви Твоей к нам, Господь. Ты не должен был этого делать, но, Господь, но ты сам пришел на эту землю. Тебе никто не обязывал открывать свое сердце, но Ты взял и открыл нам, Господь, это Твое сердце, Господи. И мы молимся и просим, чтобы наш эгоизм, Господи, он умер на Голгофе, Господи. И чтобы мы на самом деле могли жить новым творением, то, которое Ты нам подарил, Сыном Твоим Иисусом Христом. Господи, чтобы мы оставили этого ветхого человека, оставили там, распятым, и умершим. И могли жить новым, тем, которые Ты даровал нам, Господи, воскресением Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за эту милость, и мы молимся и просим, Господи, благослови, пожалуйста, Господь, нас видеть Тебя в Твоей славе, таким, какой Ты есть. Открывайся нам, Господь. Мы очень в этом нуждаемся. Мы очень в этом нуждаемся. Нас не спасет ни религиозное самокопание, ни какие-то правила и практики, Господи, ни какие-то там, ни самобичевание, ничего нас не спасет, Господи. Нас спасет единственное спасает Твой Сын. И Он на самом деле альфа и омега, первый и последний, начало и конец. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что можем видеть и знать Его, Господь, таким, такого могущества, такого величия. Благодарим Тебя, Господь, за то, что можем, забывая заднее, простираться вперед. Благодарим Тебя, Господи, за то, что можем, Господи, смотреть на Тебя и преображаться от славы в славу. Пусть, Господь, наше сердце никогда не устанет восхищаться Тобою. Пусть наш разум, Господи, никогда не перестает задавать вопросы Тебе. Господи, пусть наша душа никогда не ослабеет, Господь, в желании, Господь, следовать за Тобою, Господь, и быть с Тобою всегда. Очень святый, нам это очень нужно. Нам это очень нужно, Господь. Потому что это есть, Господь, Твой путь для каждого из нас. Мы молимся и просим, благослови, Отец Небесный, чтобы все, что мешает нам, оно было отвергнуто как ссор, как ненужное что-то, как неправильное, пустое. И мы могли, Господь, идти за Тобою, Господь, так, как Ты нас зовешь, так, как Ты нас ведешь. Удаляясь неправды, Господь, удаляясь суеты, удаляясь чего-то лишнего, Господи. Может быть, даже не связанного с каким-то грехом или пороком, Господи. Но, возможно, то, что просто мешает нам, Господь, идти за Тобой. Во имя Иисуса Христа, благослови, пожалуйста. Пусть милость Твоя, Господь, ведет нас и дальше. Во имя Сына Твоего, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.